Здравствуйте! Сегодня 4 июля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы грядущего часа. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев предложил бороться с экстремизмом в интернете и посетовал на забытые романсы и вальсы. Во многих городах России сегодня проходят митинги, пикеты, автопробеги и другие акции за снижение цен на топливо. 44-му президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме сегодня 50 лет. Казанский «Рубин» вышел в следующий раунд футбольной Лиги чемпионов. Это главная тема нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. На пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на наш электронный адрес mail@radiodefizsvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет плюс 15-17, вероятны слабые дожди. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». Представители ведущих правозащитных организаций встревожены инициативой главы МВД России Рашида Нургалиева изучить предпочтения российской молодежи в плане музыки, книг и кино. Выступая накануне в Хабаровске, Нургалиев в частности сказал, что необходимо изучить вопрос музыкального сопровождения. Цитата: «Выяснить, не однобокое ли оно. Сейчас забыли романсы, вальсы, все, что нас объединяло, истоки и корни», отметил министр. Также Нургалиев назвал необходимым ввести ограничения в интернете, которые, по мнению Нургалиева, помогут в борьбе с экстремизмом. Приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских прав и свобод? Об этом жители Ульяновска спросил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Ну, соблазн всегда есть. Из двух зол надо выбирать меньше. Ну, меньше – это, наверное, соблазн, который возникнет. А экстремизм – это более серьезная вещь.
Да, приведет. В России не очень ясно понятие на экстремизм вообще. Что это такое? Понятие руководства. Это то, что не укладывается в систему. Это все является экстремизмом для них. Это властям выгодно в том плане, что привести людей в какие-то рамки, создать стабы на самом деле.
Да нет. Чем оно влияет на гражданскую свободу и экстремизм? Ничем не влияет.
То есть вы доверяете тому, как государство толкует понятие экстремизм?
Да, совершенно верно.
Конечно, приведет. Потому что, борясь с экстремизмом, нельзя не нарушать личные права. В частности, тайны переписки, банковских операций и прочее.
Вы готовы добровольно отказаться от части гражданских прав во имя борьбы с экстремизмом?
Да.
Смотря кто будет вести эту борьбу. Мне кажется, что для российской нации очень характерна черта все сделать очень максимально. И если бороться с экстремизмом слишком усиленно, то вполне возможно, наши права будут ограничены, хотя они в чем-то и так, наверное, уже ограничены.
Я думаю, вряд ли. Пока вроде бы не ограничивать еще. Я не сталкивался, по крайней мере. Ограничение свободы слова? Нет, не боюсь.
Оно вам не нужно?
В данный момент нет.
Нет. Дело в том, что экстремизм, он и есть экстремизм, и терроризм. С ним надо бороться. Я не считаю, что это ограничение свобод. Террористы, экстремисты должны отвечать за свои деяния.
У меня нет никакой версии по поводу этого. Потому что без понятия, что происходит в нашей стране.
Почему же вы ничем не интересуетесь?
А у меня другие дела просто.
Я думаю, да. У нас, мне кажется, все как-то с перекосом. У нас не бывает золотой середины. Мы, если боремся, то боремся тотально. Вот. И под эту гребенку собираем все, что можно.
Права ограничения могут и без повода. Так что даже если меня ограничат в правах, но при этом гарантируют безопасность мне и близким, то я за. Пускай это звучит ближе к диктатуре, но все равно безопасность людей важнее.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Сегодня президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме исполняется 50 лет. Празднование юбилея Обаме омрачило возможность объявления первого в истории Америки дефолта. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В четверг президенту Обаме исполняется 50 лет. Он стал лишь третьим президентом, отметившим свой полувековой юбилей, будучи хозяином Белого дома. Первым был Теодор Рузвельт в 1909 году, вторым – Билл Клинтон в 1996. В отличие от юбилеев предшественников, политические и экономические обстоятельства не способствуют праздничной атмосфере. В последние дни появился ряд ключевых экономических данных, свидетельствующих о замедлении роста экономики. Американская пресса пока не щедра на юбилейные статьи. День рождения, отмечаемый всего за 15 месяцев до президентских выборов, воспринимается комментаторами и соперниками президента в политическом контексте. Главный республиканский претендент на президентство Митт Ромни приурочил к торжествам в Чикаго свой первый предвыборный видеоролик, в котором он обращается к жителям города, используя несколько цитат из президентских выступлений Барака Обамы в своем родном городе. «Перемены пришли в Америку», — заверяет избиратель и новоизбранный президент Обама. Вслед за заявлением на экране появляется статистика о повышении безработицы в Чикаго наполовину, падении цен на недвижимость до рекордных уровней. «Если я не смогу осуществить задуманное за 3 года, — говорит Барак Обама, — то нам придется ограничиться одним президентским сроком». Многие комментаторы замечают, что президент отмечает свой 50-летний юбилей на фоне, согласно институту Гэллопа, самых низких за время его президентства рейтингов. Битва вокруг подъема долгового лимита, завершившаяся во вторник, выглядит в интерпретации американской прессы поражением Белого дома. Бывший советник Билла Клинтона Дик Моррис пишет, что Клинтон обрел имидж решительного, умелого лидера в результате своего бюджетного противостояния с республиканцами. Исход нынешнего противостояния выглядел скорее как капитуляция со стороны президента, чем компромисс, пишет Дик Моррис. Бывший ближайший экономический советник Барака Обамы Лоуренс Саммерс, один из авторов экономической стратегии президента, дает в статье Financial Times один из 3 шансов на возвращение рецессии. Это произойдет, если не будут приняты новые меры по стимулированию экономического роста. Но, как считает автор комментария агентства France Press, бюджетное поражение Обамы сильно снижает вероятность того, что республиканцы согласятся с его планами создания рабочих мест с помощью финансирования строительства объектов инфраструктуры.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве 9:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Подозреваемый в убийстве семьи из 5 человек в Туле – 19-летний психически неуравновешенный местный житель. Об этом заявляют правоохранительные органы. По данным регионального управления Следственного комитета России, убийца действовал в одиночку. До этого сообщалось о задержании 2 подозреваемых. Россия в среду объявила о планах приватизации более 10 крупнейших компаний в течение ближайших лет. Государство, в частности, откажется от своей доли в Роснефти, Алросе и в Аэрофлоте. В Приморском крае сегодня объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе может выпасть до 45 миллиметров осадков. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в среду осудил действия сирийского правительства, жестоко подавляющего массовые манифестации протеста. Ливийские повстанцы в среду заявили, что им удалось отбить атаку правительственных войск в районе города Злитан к востоку от Триполи. Официальные ливийские источники со своей стороны сообщили, что войска Муаммара Каддафи одержали победу в Злитане. Правительство Косово отвергло соглашение между миротворцами НАТО и сербским меньшинством на севере республики о контроле за пограничными пунктами между Косовом и Сербией. Министр внутренних дел Саудовской Аравии принц Наеф бин Абдул-Азиз Ас-Сауд выиграл дело о клевете у британской газеты «The Independent». Первый заместитель генерального директора Третьяковской галереи Олег Беликов, обвиненный в мошенничестве на сумму около 90 миллионов рублей, объявил о намерении уйти с должности в ближайшее время. Мещанский суд Москвы сегодня огласит приговор 6 обвиняемым по делу о хищении 1 миллиарда 250 миллионов рублей из пенсионного фонда. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 90 копеек, евро 39 рублей 59 копеек. Это были новости на Радио Свобода. В 10:07 слушайте программу «Грани времени». Вызывают ли доверие общества итоги переаттестации сотрудников Министерства внутренних дел? Об этом спорят депутаты Государственной Думы, генерал Алексей Разуван и авторы журналистских расследований Павел Аптекарь, Ирина Гордиенко и Александра Самарина. Ведущий программы Владимир Карамурза.
Сегодня в разных городах России межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов и профсоюз работников малого и среднего бизнеса «Справедливость» организуют массовые акции против повышения цен на топливо под лозунгом «Даешь снижение цен на бензин на 30%». Председатель Центрального совета профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов, с которым побеседовал мой коллега Александр Гостев, рассказал о том, что будет происходить сегодня на дорогах России.
У нас существует еще возможность проведения пикетов в некоторых городах. Возможно, проведение неофициальных каких-то митингов, не согласованных с администрацией. А так, сейчас более 40 городов, которые уже получили согласование на проведение акций в том или ином виде. Где это будет пробег, где это будет митинг, где это будет митинг, совмещенный с пробегом. А в Москве будет проходить на Болотной площади. Заявка подана на 1000 человек, участников. В этот же день, в этот же время у нас будет сформирована колонна грузовых автомобилей, которая пойдет в город Москву. Это несанкционированная часть нашей акции.
Ваше главное требование – цены на бензин должны быть снижены. И откуда взялась вот эта цифра именно на 30%?
Во всех цивилизованных странах примерно 15% от той стоимости, которую платит потребитель за топливо, это акцизы, сборы, налоги, которые идут в пользу государства. В нашей стране все не так. У нас более 60% от той стоимости, которую платит потребитель за топливо, это акцизы, налоги и сборы, которые идут напрямую в пользу государства. И государство могло бы ради своих граждан подвинуться хотя бы на 30%. Такая цена на топливо, она раскручивает и тащит за собой, как паровоз, всю инфляцию, все подорожание. В концы с концами практически уже народ сводить не может.
Россия, один из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти, отличается и очень высокими ценами на бензин, и плюс ко всему в ряде регионов вдруг сейчас возник дефицит топлива. Откуда этот дефицит берется?
Это все искусственно сделано. Топливо у нас подается, и нефть у нас подается в основном по трубам и по железной дороге. Железная дорога и трубопроводы, они наполнены полностью, полностью работают. Это просто специально сделанный дефицит нефтяными компаниями, торгующими нефтепродуктами, для того, чтобы столкнуть лбами людей. Когда людям начинаешь говорить о том, что топливо дорогое, некоторые говорят, ну, слава богу, хоть оно у нас есть. А вот там вот оно 50 рублей уже литр было некоторое время тому назад. Да его еще и нет. Люди на заправках дерутся.
Многие связывают эту проблему и дефицита топлива, и подорожания со слишком быстрым переходом России на высокие технологические стандарты, ну, на тот же Евро-3. А может ли ситуацию спасти перенос вот этого перехода на высокие стандарты на более поздний срок?
Да когда вы видели, чтобы в России что-то быстро делалось? У нас в России только деньги быстро воруют и распиливают. Представляете, что такое перейти на новый стандарт? Это взять, разрушить предприятие и поставить его по новой, новое предприятие. Проще поставить в голом поле новое предприятие. Когда оно заработает, тогда можно закрывать старое. Старое никто не закрывает.
Вы прямо признаете, что в стране ручная модель управления, когда все решают, как вы говорите, только два человека, Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Значит, и ситуация с топливом, с подорожанием, с дефицитом им известна. И вы к ним обращаетесь. Вот думаете, что они что-то сейчас изменят?
Складывается такое впечатление, что вот эти вот рычаги управления, которые держат в руках Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, они ни к чему не прикреплены. За рычаги дергают, а эффекта никакого.
То есть вы считаете, что они способны сейчас изменить ситуацию, если вот вы к ним именно персонально обратитесь? Вы надеетесь?
Я не считаю, что совсем уж они недееспособны. Но в конце концов, ведь когда качается под тобой земля, когда рушится вся экономика, ну неужели надо смотреть наверх и уповать на что-то? Надо срочно решать проблемы для того, чтобы повернуть экономику на нормальные рельсы. Совершенно мы ничего не производим своего в России. Мы все покупаем за рубежом. Рабочих мест нет. Люди получают мизерную заработную плату. То, что обещают повышение там учителям, работникам медицины, военным, я не знаю, откуда возьмутся эти деньги. Эти деньги брать неоткуда, только из карманов автомобилистов, включая эти деньги в налог на акциз, на топливо. Вот только такими способами, повышая транспортный налог. Другого способа государство наше не видит.
Сколько сейчас в России водителей-профессионалов? Вас поддерживают ваши коллеги, ваш профсоюз и ваш вашу акцию?
Коллеги поддерживают владельцы транспортных средств, а у нас в основном автоперевозчики – это представители малого бизнеса. Это владельцы 5, 4, 10, 20 автомобилей. Это таксисты. Это граждане, которые за это топливо платят из своего собственного кармана и не возвращают эти деньги никаким способом. Вот эти категории лиц нас поддерживают.
Сказал Радио Свобода председатель Центрального совета профсоюза водителей и профессионалов Александр Котов. С ним беседовал обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. Акции против повышения цен на топливо проходят сегодня во многих городах России.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, чего боится Уолл-стрит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Министр юстиции США Эрик Холдер объявил в среду о разоблачении международной сети, распространявшей и изготавливавшей детскую порнографию. Ее члены прибегали, по словам министра, к изощренным мерам защиты от посторонних. 72 гражданам нескольких стран предъявлены обвинения, 43 из них арестованы в Соединенных Штатах, 9 за границей. 20 остаются на свободе, их имена властям пока неизвестны. Согласно обвинению, несколько десятков членов сети из 13 стран, Россия среди них не упоминается, использовали созданный ими интернетный сайт Dreamboard для обмена детским порно. Это были фотографии и видеофильмы, многие из которых сняты самими участниками так называемого клуба, которые устраивали сексуальные акты с участием детей младше 12 лет. Для сохранения членства в клубе его участники должны были постоянно добавлять новые изображения на сайт. Избранные члены клуба имели доступ к жестокому порно со сценами насилия над детьми. Где происходило это насилие и производилось порно, не сообщается, но американским обвиняемым инкриминируется реклама, распространение нелегальной порнографии и участие в ее производстве. Наказание за такие преступления от 20 до 30 лет тюрьмы. Американские ученые попытались в среду взять для анализов газы серого кита, заплывшего вверх по течению калифорнийской реки Кламата и потерявшего ориентацию. 15-метровая самка кита находится вдали от океана уже с конца июня. Она со своим детенышем была на пути от мексиканского побережья к Аляске. Детеныш самостоятельно сумел вернуться в океан, и ученые говорят, что он сможет добраться до своего нового места обитания в водах Аляски, а мамаша потерялась. Специалисты попытались собрать газы, выпускаемые китом из дыхательного отверстия с помощью воронки на длинном шесте. По этим газам можно определить многое, не только хватает ли киту пищи в пресной воде, но и об уровне его психического стресса и физического состояния. Пока, по словам ученых, млекопитающее находится в нормальной форме. Остается, правда, безответным вопрос о том, как заставить гигантское 40-тонное животное вернуться в океан. Не срабатывает самый эффективный способ убеждения – звуки, издаваемые касатками, главными врагами китов. Экономические данные последних дней напугали и продолжают пугать Уолл-стрит, чьи главные игроки демонстрировали несгибаемый оптимизм в течение последних 3 лет. Страхи разыгрались на прошлой неделе, когда выяснилось, что экономический рост США в первом квартале составил всего 0,3%, во втором чуть больше процента, значительно ниже ожиданий. В июле уровень промышленного производства упал почти до нуля. Расходы американцев впервые за 2 года упали. Картина, совершенно не соответствующая надеждам на экономическое выздоровление. Уолл-стрит заговорил о рецессии. Насколько она вероятна? Слово Владимиру Морозову.
На мои вопросы отвечает Стюарт Фелдстин, президент консалтинговой фирмы SMR Research. Мистер Фелдстин, говорят ли все эти цифры о рецессии? I'm certainly afraid of it. That doesn't mean that I think it's going to happen. Да, я опасаюсь рецессии, но это вовсе не значит, что она обязательно произойдет. Рецессия может случиться. Вероятность этого где-то 40%. И если рецессия наступит, то она не будет столь глубокой и длительной, как предыдущая. 60% вероятности, что этого не произойдет, а будет очень медленный экономический рост, что тоже не очень хорошо. Биржа в США и других странах отражает не только то, что наша страна в ужасных долгах, но и то, что в долгах Европа, где положение более серьезное, чем у нас. Несмотря на все это, некоторые мои знакомые, не экономисты, надеялись, что если угрозу дефолта удалось предотвратить, то американская экономика оживится. Это, конечно же, не так. Если не случилось самое худшее, это вовсе не значит, что все сразу стало великолепно. У нашей экономики серьезные проблемы. Очень слабый рынок недвижимости, продается слишком мало домов, хотя цены на них сильно понизились. Многие люди могут лишиться своих домов, потому что не в состоянии выплачивать банкам деньги, взятые в долг на приобретение недвижимости. Высокая остается безработица. В своем соглашении об увеличении лимита долга две ведущие американские партии договорились сократить правительственные расходы. Это хорошо в долговременной перспективе, но в ближайшее время это означает уменьшение стимулирования экономики, то есть замедление роста. А как, по-вашему, все это может отразиться на России? Я не эксперт по российской экономике, но вы знаете, что самая большая статья экспорта из России – это нефть. Если в США и во всем мире будет замедленный рост экономики или негативный рост, как при рецессии, то мировому рынку потребуется меньше нефти.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров». Чапаев, Гитлер, Горбачев и другие постсоветские святые. О книге Сергея Фирсова «На весах веры». «Терпеть не могу социальный реализм». Портрет писателя Адама Тёрнвелла. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве, номер 660 1046, абоненту «Радио Свобода». Впереди у нас новости с Ярославом Шимовым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Коротко о главных новостях к этому часу. Полиция заявила о раскрытии убийства 5 членов одной семьи в Туле. По последним данным, убийца, гражданский муж погибшей женщины. Были убиты также 3 ее малолетних детей и мать. Правоохранительные органы заявляют, что убийца действовал в одиночку. До этого сообщалось о задержании 2 подозреваемых. Россия в среду объявила о планах приватизации более 10 крупнейших компаний в течение ближайших лет. Государство, в частности, откажется от своей доли в Роснефти, Алросе и Аэрофлоте. В Приморском крае сегодня объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе может выпасть до 45 миллиметров осадков. Совет Безопасности ООН в среду осудил действия сирийского правительства, жестоко подавляющего массовые манифестации протеста. Ливийские повстанцы в среду заявили, что им удалось отбить атаку правительственных войск в районе города Злитан к востоку от Триполи. В иракском городе Рамаде вчера при взрыве у полицейского участка погибли 7 и были ранены по меньшей мере 10 человек. В Грузию доставлено тело 23-летней Тамты Липартиани, одной из жертв террористического нападения в Норвегии 22 июля. Девушка была в молодежном лагере норвежских социалистов на острове Утоя, подвергшемся нападению правого экстремиста Андерса Брейвика. На востоке Индонезии 10 человек погибли в среду в катастрофе вертолета. Он был зафрахтован австралийской угледобывающей компанией и летел на одно из ее предприятий. Правительство Косово отвергло соглашение между миротворцами НАТО и сербским меньшинством на севере республики о контроле за пограничными пунктами между Косовом и Сербией.
С новостями вас знакомит Ярослав Шимов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев накануне заявил, что для успешной профилактики экстремизма необходимо разобраться в культурных предпочтениях молодежи. Глава МВД также предложил разработать комплекс мер для ограничения деятельности отдельных интернет-ресурсов, оговорившись, что важно при этом не ограничить свободу обмена информацией. Заявление и предложение министра, сделанные в Хабаровске на выездном совещании Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму, наблюдатели встретили настороженно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Заявление Рашида Нургалиева о том, что давно назрела ситуация, чтобы провести мониторинг в стране, узнать, кто что слушает, читает и смотрит, вызвали живой отклик у россиян. Выступая на заседании, глава МВД высказал мнение, что особое внимание при противодействии экстремизму необходимо уделять молодежной среде. Именно молодежь, сказал Нургалиев, цитирую, наиболее подвержена внешнему воздействию и влиянию, именно ее руками совершаются наиболее дерзкие и циничные преступления по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Конец цитаты. Рашид Нургалиев не в первый раз выражает беспокойство по поводу российской молодежи. Вот, к примеру, фрагмент его выступления в конце прошлого года.
От позиции подрастающего поколения в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть и темп продвижения России по пути демократических преобразований. А в условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений.
На этот раз министр еще посетовал, что в России забыли романсы, вальсы, все, что объединяло истоки и корни. И предложил внимательно изучить вопрос музыкальных пристрастий молодежи. Заместитель руководителя Московского бюро организации Human Rights Watch, правозащитница Татьяна Лакшина, говорит, что ей интересно было бы узнать о том, какую музыку слушают и что читают молодые россияне. Но можно ли с помощью этой информации бороться с экстремизмом?
Заявление, честно говоря, несколько абсурдно. В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что ничего вредного в том, что предлагает господин Нургалиев, министр внутренних дел Российской Федерации, вроде бы и нет. С другой стороны, какая именно связь между пристрастием к романсам и вальсам и отсутствием экстремистских настроений в обществе, а тем более среди молодежи, в высшей степени непонятно. Конечно, определенные культурные пристрастия с политическими пристрастиями, они связаны. Но предположить, что вся проблема состоит в политической ангажированности искусства, было бы неверным.
Выступая в Хабаровске, глава МВД заявил также, что важную роль в профилактике и предупреждении экстремизма играют средства массовой информации, что сейчас средством организации экстремистских и даже террористических актов стал интернет. Нужен комплекс мер для ограничения деятельности отдельных интернет-ресурсов, заявил Нургалиев. Мы уже внесли изменения в федеральный закон о СМИ. Теперь в определенных случаях интернет-сайты будут относиться к средствам массовой информации, цитирует информационное агентство слова министра. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что закрывая интернет-ресурсы, содержание которых признано экстремистским, проблему не решить.
Нужно бороться с теми, кто экстремистские надписи пишет на заборах, а не с теми, кто строит забор. Борьба с экстремизмом в интернете ведется из рук вон плохо.
Глава МВД на совещании в Хабаровске сообщил, что в России на сегодняшний день действует около 7500 экстремистских сайтов. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас, мы вас выслушаем. Как это сделала Елизавета, она дозвонилась первой. Елизавета, спасибо, что подождали, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, я считаю, что, безусловно, приведет. И не только к этому. Это только еще самое начало. потому что власть прекрасно понимает, что положение в стране очень тяжелое, экономическое, политическое, а поскольку наш альфа-самец превращается постепенно в Каддафи, то я думаю, что придется ожидать еще очень-очень многого, чего мы сейчас даже не можем предположить.
Это было мнение Елизаветы из Москвы. Владимир, Нижегородская область. Здравствуйте.
Доброе утро. Премьер Норвегии после двойного теракта заявила, что страна будет более демократичной и более открытой после этого теракта. А нашим гангстерам, они, знаете, боятся и Сирию, и не забывают Чаушеску. Поэтому, если бы не было экстремизма, то бы его надо придумать.
Это был Владимир из Нижегородской области. Благодарим за звонок. Петр, Москва, здравствуйте. Нет, Петра нам выслушать не удалось. Давайте я прочитаю несколько сообщений, пришедших на нашу почту. Не подписавшийся слушатель на вопрос, приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод, ответил коротко: проснулись, уже привело. Подписывайтесь, пожалуйста. Благодаря Владимиру Путину в России сегодня культивируется экстремальная жажда наживы, и многие люди экстремально богаты. Это истоки всякого экстремизма, если таковые существуют. Ради этой наживы подавляются и сводятся до животного образа жизни 90% населения страны, написал Сергей Митрофанов, Москва. Наши гражданские права и свободы нарушаются уже 20 лет, и снова слушатель не подписался. Повторяю, пожалуйста, подписывайтесь. Если он для государства бессменный, слабый, лукавый правитель, то о правах человека говорить просто бессмысленно. Экстремизм – следствие продолжительного самодержавия. И снова слушатель не подписался. Вопрос дня: приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? Ответ: да, несомненно. Пожалуйста, подписывайтесь. Вот Александр из Сызрани подписывается. Не приведет. Все опять ограничится чистой мистификацией. У нас есть звонок. Владимир, Ростовская область. Здравствуйте.
Доброе утро. На мой взгляд, ограничение свобод под ширмой борьбы с экстремизмом уже налицо. Вот посмотрите внимательно на исторические вехи прихода Гитлера к власти. Там были в самом начале пивбары, у нас селигеры. Не хватает провокационного поджога Рейхстага. Будет под звуки старинных романсов. Спасибо.
Это Владимир из Ростовской области. Петр из Москвы дозвонился нам еще раз. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Я думаю, можно представить, что предстоит в ближайшем будущем. Наш лидер создаст на базе Народного фронта комитеты морально-нравственной бедноты под управлением КГБшников, а затем начнется процесс раскулачивания сообщества журналистов с высылкой за полярный круг. Вот и все.
Это был прогноз Петра из Москвы. Звоните 8 800 222 12. Вопрос дня: приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? Звонок на номер 8 800 222 12 бесплатный. Для жителей всех регионов звоните прямо сейчас. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на сайт. Правосудие 9, нет, Life Journal, Москва. Так подписался слушатель. Борьба с экстремизмом даже в нормальном демократическом государстве приводит к определенному разумному ограничению свобод. Выпить 5 литров пива, принесенных с собой в салон самолета, например. Ну, имеется в виду, что нельзя. Но в России борьба с экстремизмом будет просто использована для максимального ограничения свобод граждан именно с целью ограничить сами эти права. Огромное количество симпозиумов по безопасности имеет целью борьбу с оппозицией, так как самая главная опасность, видимая властью, это сам народ с оппозицией. Написал абонент «Правосудие 9», нет, Life Journal. Против всех, еще больше ограничить, в смысле окончательно загнуть в салазки. Игорь Иванов: да уже привела с принятием федерального закона номер 114 о противодействии экстремистской деятельности. Господин Нургалиев перед выборами озаботился не нашистской молодежью и ее идейными вдохновителями. Я полагаю, пишет Игорь Иванов, усиление борьбы будет. В какой форме? Ну, взорвут кого-нибудь из нас или спровоцируют проверенными методами, пишет Игорь Иванов. Геннадий, Смоленская область, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Страной правит криминал. Эти две больные куклы должны уйти в отставку, или их мы выкинем скоро, и они сядут на скамью подсудимых.
Это был Геннадий из Смоленской области. Еще сообщение. Андрей, Бельгика. Скорее всего, да, точно так же, как борьба с терроризмом привела к ограничению демократических свобод и практически уничтожила выборность местной власти. Сама система российской власти уродливая и неестественная, генерирует в обществе напряжение, толкает умеренных, недовольных в ряды экстремистов. Любые попытки бороться с симптомами, не пытаясь излечить саму болезнь, только усугубят состояние больного общества, написал Андрей. У нас есть звонок. Вадим, Челябинская область. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, мне вот очень трудно сказать об ограничении свобод по простой причине. Вы меня слышите, да?
Да, разумеется.
Вот я только что с Украины приехал и сравниваю сейчас Украину и Россию. Вы знаете, это совершенно одинаковые страны. Демократии не больше, ни здесь, ни там. Другой вопрос, как мы вообще понимаем демократию. Я думаю, русскому человеку нужна свобода. Мы слабо понимаем, что такое демократия. И, в принципе, вот меня, например, возмущает, когда на таможне людей снимают за долги. А снимают реально, то есть не выпускают из страны. Вот вы мне ответьте на простой вопрос. Это вообще демократично или нет?
Вадим, я отвечу, но, к сожалению, не могу сейчас вступить с вами в дискуссию. У нас очень мало времени. Пожалуйста, продюсерам оставьте свой телефон, и мы с вами поговорим вне эфира. Я напомню, что слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод. Мы продолжим дискутировать на эту тему в следующем часе. Впереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Потребительские цены в России за неделю с 26 июля по 1 августа снизились на 0,1% после нулевой инфляции в течение трех предыдущих недель, сообщила Федеральная служба статистики. Недельная дефляция в стране отмечается впервые с августа 2009 года. В целом, с января инфляция в стране составила 5% против 4,8% за тот же период прошлого года. Совет директоров Центрального банка России, как ожидается, обсудит сегодня процентные ставки, в том числе ставку рефинансирования. Об этом сообщил заместитель председателя банка Сергей Швецов. Сейчас ставка рефинансирования по однодневным кредитам Банка России коммерческим банкам установлена на уровне 8,25% годовых. С начала года она дважды повышалась с уровня 7,75%. Правительство России рассматривает возможность полного выхода государства из уставного капитала крупнейшей в стране нефтяной компании «Роснефть» до 2017 года, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Ранее российские власти планировали продажу 25% акций «Роснефти» до 2013 года, в результате чего доля государства в ее уставном капитале сократилась бы до контрольного пакета. Объем экспорта зерна из России за июль составил почти 2,4 миллиона тонн. Крупнейшими покупателями стали Турция и Египет, сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ответственная за выдачу сертификатов качества зерновых. Экспорт зерна из России был возобновлен с начала июля, после почти годичного перерыва, связанного с сокращением урожая из-за засухи в прошлом году. Однако власти Египта заявили, что намерены теперь расширить круг стран-поставщиков зерна, так как цена на пшеницу из России за месяц повысилась почти на 5%, об этом сообщило агентство Bloomberg. Министерство финансов Соединенных Штатов проведет на будущей неделе очередные аукционы по продаже государственных облигаций США, первые после того, как в минувший вторник в стране был принят закон, предусматривающий повышение прежнего лимита государственного долга. На аукционах, в ходе которых инвесторам будут предложены 3-летние, 10-летние и 30-летние бумаги, предполагается получить в целом 72 миллиарда долларов. Почти треть этих средств пойдет на выкуп ранее выпущенных облигаций, срок погашения которых наступает 15 августа. В целом, сегодня в каждом долларе расходов правительства США 40 центов составляют заемные средства.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
Радио Свобода. Новости.
Подозреваемый в убийстве семьи из 5 человек в Туле, 19-летний психически неуравновешенный местный житель, заявляют правоохранительные органы. По данным регионального управления Следственного комитета России, убийца действовал в одиночку. Россия в среду объявила о планах приватизации более 10 крупнейших компаний в течение ближайших лет. Государство, в частности, откажется от своей доли в Роснефти, Алросе и Аэрофлоте. В Приморском крае сегодня объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе может выпасть до 45 миллиметров осадков. Совет Безопасности ООН в среду осудил действия сирийского правительства, жестоко подавляющего массовые манифестации протеста. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 90 копеек, евро 39 рублей 59 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В студию «Радио Свобода» пришла моя коллега Динара Седикова. Доброе утро.
Доброе утро.
Это означает, что наступило время для обзора прессы. Динара, о чем сегодня пишут российские газеты?
«Закон об охране здоровья граждан. Надо доработать быстро, но внимательно», цитирует независимая газета слова президента России. Совещание по доработке законопроекта об охране здоровья граждан Дмитрий Медведев провел накануне в Сочи. Ведь подготовленный правительством документ встретил сильное неприятие общественности и парламентской оппозиции. Они посчитали, что его главная цель – сделать медицину полностью платной. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль жестко критиковал главу Минздравсоцразвития Татьяну Голикову и за неправильный закон, и за общее состояние здравоохранения. И в ответ получил информационную атаку. А «Единая Россия» вдруг отложила второе чтение проекта до осени, хотя премьер Владимир Путин его поддерживал. Глава государства до сих пор публично в медицинско-политический конфликт не вмешивался. Но теперь решил в очередной раз продемонстрировать, пишет «Независимая», что в России последнее слово за президентом. Впрочем, решение его оказалось компромиссным. Принятие закона не затягивать, но и замечания учесть. Газета «Коммерсант» посвятила первую полосу первым внутрипартийным конфликтам в партии «Правое дело». Михаил Прохоров приступил к санации партии, называется статья. Господин Прохоров распустил региональное отделение в Санкт-Петербурге, лишив членства партии 1334 человека, и чуть было не поставил вопрос об исключении из партии лидера подмосковного отделения Бориса Надеждина за сотрудничество с националистами. Коллеги господина Прохорова по либеральному лагерю считают, что конфликты будут повторяться, если предприниматель не поймет, что партии невозможно управлять как бизнес-структурой. «Исключение из правых», называется статья в «Коммерсанте». Газета «Московские новости» сообщает о встрече Владимира Путина с участниками кавказского аналога «Селигера» лагеря «Машук-2011» в Кисловодске. Объяснив собеседникам, что Северный Кавказ не балласт, а жемчужина России, и что там очень качественный человеческий потенциал, Путин отправился на заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. Оно было посвящено в основном молодежной политике. О главном вопросе Северокавказской стратегии, проекте госпрограммы развития Северного Кавказа до 2025 года, стоимость которой Минрегион оценивает в почти 4 триллиона рублей, премьер упомянул лишь вскользь. Зато представители Минфина в очередной раз дали понять, что в таком объеме программа утверждена не будет. Подробнее можно прочитать в газете «Московские новости». Сегодня «Единая Россия» должна определить кандидатуры на пост губернатора Тульской области, чтобы в пятницу представить их президенту. Об этом пишет независимая газета на первой полосе. Правда, партию уже опередили. Свои 5 имен назвал Общероссийский народный фронт, что законодательно к его функциям не относится. В ЦИКе объявили кандидатуры фронта, не имеющими юридической силы. Эксперты полагают, что кулуарными играми власти пытаются замаскировать факт отсутствия выборности губернаторов. Независимая пишет о перспективах утверждения нынешнего исполняющего обязанности губернатора Владимира Груздева. Груздева выберут единым фронтом, называется публикация в «Независимой газете». Автомобилисты обещают устроить социальный взрыв на дорогах. Об этом сообщает газета «Московские новости». Региональное объединение грузоперевозчиков начали бессрочную акцию протеста против топливной политики правительства. Сегодня в 18 городах страны должен стартовать массовый флешмоб на колесах, участники которого требуют остановить рост цен на бензин и солярку. Основное требование митингующих – снижение цен на автомобильное топливо по крайней мере на 30%. По мнению грузоперевозчиков, при нынешнем уровне доходов населения и объемах нефтедобычи, цены на дизельное топливо и 92-й бензин должны быть не более 18 рублей за литр, на бензин АИ-95 не более 20 рублей. Дальнобойщики утверждают, что если в ближайшее время правительство не примет разумных действий по стабилизации цен на топливо, может произойти социальный взрыв. В социальных сетях в интернете готовность принять участие в массовых протестах подтвердили профессиональные автомобилисты, автовладельцы-любители, мотоциклисты, скутеристы и даже владельцы газонокосилок и бензопил. Эта статья в московских новостях озаглавлена «Горючее к выборам». Газета «Московский комсомолец» публикует интервью на первой полосе с главным фигурантом игорного скандала Иваном Назаровым. Недавно он и два других фигуранта дела, Марат Мамыев и Алла Гусева, дали шокирующие показания на прокуроров Московской области, милиционеров, сотрудников управления К. Арестантов отпустили под подписку о невыезде. После освобождения они попали под программу защиты свидетелей. Слишком велика вероятность угрозы их жизни. Но все как один говорят, что попали в ловушку, из которой выбраться самим оказалось им не под силам. Прокурорский капкан, так озаглавлено интервью с Назаровым в газете «Московский комсомолец». Экономические публикации. После краха банков Матвея Урина у регуляторов возникает все больше вопросов к продавцам обанкротившихся банков. Об этом пишет газета «Коммерсант». В ходе расследования обстоятельств банкротства мультибанка такие вопросы возникли у агентства по страхованию вкладов КМДМ, банку и его структурам. Они являлись предпоследними владельцами мультибанка. Эти вопросы связаны с тем, знали ли продавцы, кому продавали банк, а также каково происхождение средств, полученных за эту сделку. Статья «Коммерсанта» озаглавлена «Как снимался мультибанк». Газета «Ведомости» посвятила первую полосу отставке руководителя надзорного блока Центробанка. Геннадий Меликьян подал в отставку после того, как Центробанк не уследил за несколькими крупными банками. О том, что Меликьян может покинуть Центробанк, в «Ведомости» мы рассказали два банкира, сотрудники ЦБ и одной из госструктур. Меликьян подтвердил, что написал заявление об уходе, как и давно хотел. Его возможную отставку начали обсуждать после того, как пришлось экстренно спасать Банк Москвы, один из крупнейших в стране. Вскоре после того, как ВТБ купил у города 46% Банка Москвы, третьего кредитного портфеля, перестала обслуживаться. Кто-то должен был ответить за это, полагают финансисты, опрошенные «Ведомостями». Ответил за провал, так называется статья. Газета «Коммерсант» пишет о том, что Мещанский суд отказался арестовать главу авиакомпании «Континент» Владимира Красильникова. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве своей компании и мошенничестве, от которого пострадало более 30 тысяч человек. Суд решил, что все эти преступления были совершены в так называемой предпринимательской сфере, на которую, согласно последним изменениям в законодательстве, аресты не распространяются. Гендиректору авиакомпании не дали посадки, озаглавлена публикация в газете «Коммерсант».
Спасибо, Динара. Российские газеты сегодня для нас читает Динара Седикова. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. Казанский «Рубин» вышел в следующий раунд Лиги чемпионов. В обоих матчах, гостевом и домашнем, подопечные Курбана Бердыева переиграли киевское «Динамо». Как они это сделали и что ждет «Рубин» дальше? Об этом я прошу рассказать спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова. Он в прямом эфире. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Событие случилось, в общем-то, историческое. Впервые в истории, постсоветской истории российского футбола, какой-либо из российских клубов смог в раунде плей-офф европейских турниров пройти без «Динамо». До сих пор это пытались сделать и московский «Спартак», и московский «Локомотив», да и сам казанский «Рубин». Правда, «Рубин» с киевлянами играл 2 года назад не в плей-офф, а в групповом турнире Лиги чемпионов. Тем не менее, из возможных 6 очков набрал лишь одно. Трудно сказать, что случилось на этот раз с киевским «Динамо». Скорее всего, у известного, у самого, можно сказать, знаменитого клуба Советского Союза, если судить по количеству выигранных европейских трофеев, просто сейчас достаточно серьезный игровой кризис. Год назад, когда в команду вернулся Юрий Павлович Семин, российский тренер, очень много надежд киевляне связали со своей командой. Однако же кризис этот затянулся, и сейчас не видно, чтобы каким-то образом киевляне из него вышли. По крайней мере, лидеры команды выходят, ну, такие потенциальные лидеры, которые могут ими считаться, выходят на поле не постоянно. Шевченко вчера, например, самый знаменитый киевский игрок, вышел лишь на замену, уже когда ситуация была критическая для динамовского клуба. Артем Милевский и Александр Алиев, те игроки, которые, безусловно, могли рассчитывать на то, чтобы они составят основу при Павловиче Семине, они тоже в состав вчера не попали. Вместе с тем Рубин под руководством уже многолетним Курбана Вердыева, помимо двух завоеванных титулов чемпиона России, вообще показывает очень стабильную и серьезную игру. И хотя, скажем так, на арене чемпионата России сейчас не блещет, достаточно сказать, что Рубин проиграл последний матч в махачкалинском Анжи 0-3, тем не менее в матчах Лиги чемпионов Рубин берет на себя игру, и хотя может играть не первым номером, не от атаки, а скорее от обороны, особенно во вчерашнем матче, результат, конечно, блестящий. Конечно, трудно было предположить, чтобы Юрий Павлович Семенов что-либо предложил неожиданный Курбану Бердыеву. Они встречались неоднократно в Лиге чемпионов, простите, в чемпионате России, когда Семен еще возглавлял московский «Локомотив». И, в принципе, манеру игры друг друга соперники знали очень хорошо. Но вот у киевлян игра в атаке не склеилась, не комбинировали они достаточно хорошо и не чувствовали партнерства, называется. Тогда как Рубин играл очень сыгранно, может быть, не столько блестяще, сколько уверенно. Но вот эта вот сыгранность типа дала возможность киевлянам проиграть. Теперь Рубин сейчас следующий этап Лиги чемпионов, а как получится, кто будет соперником, мы знаем в пятницу.
Алексей, там ведь соперники очень сильные и очень разные. Там может попасться и Арсенал, насколько я помню, и Бавария Мюнхенская. Насколько, по-вашему, велики шансы и как будет идти подготовка, на ваш взгляд, к каждому из соперников? Они очень разные.
Ну, разумеется, она будет идти по-разному, эта подготовка. Я думаю, что Курбан Бердыев после серии матчей с Барселоной уже в Европе никого не должен бояться, независимо от результатов этих матчей. А что касается подготовки к Арсеналу, либо к, скажем, Баварии, либо к тому, кто попадется еще под руку Рубину, Бердыев, я думаю, в любом случае будет играть от обороны, плотно на среде заднюю линию поля и рассчитывая на острые контратаки, что, в принципе, у них очень хорошо у казанцев получается. Думаю, что здесь ничего такого придумывать Бердыеву не надо, он все это умеет делать.
Благодарю вас, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов рассказал о победах казанского «Рубина» в Лиге чемпионов. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? Принимать ответы и беседовать на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». Сейчас мы прервемся на выпуск новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.